Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Чечне убиты правозащитники Зарима Садулаева и Олег Джабраилов. Почему власть допускает произвол на Северном Кавказе? Дмитрий Медведев отложил приезд российского посла на Украину. По каким причинам в конфликте с Киевом Москва играет на повышение? Суд Таиланда не разрешил экстрадировать в США бизнесмена Владимира Бута. Удастся ли Вашингтону добиться привлечения оружейного барона к ответственности? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 11 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Грозном найдены тела чеченской правозащитницы Заримы Сайдулаевой и ее мужа Алика Джабраилова. Сайдулаева руководила неправительственной благотворительной организацией «Спасем поколение», специализировавшейся на помощи детям, пострадавшим в ходе военного конфликта на Кавказе. Неизвестные вооруженные люди увезли Зариму и ее мужа прямо из офиса организации вчера днем, однако сотрудники правоохранительных органов не предпринимали попыток к их розыску, назвав опасения за их жизнь преждевременными. И вот они убиты и сегодня уже похоронены в Чечне. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Руководитель неправительственной организации «Спасем поколение» Зарему Садулаеву и ее мужа Алика Джабраилова похитили средь бела дня в понедельник. По свидетельству очевидцев, в офис организации явились пятеро вооруженных мужчин, трое из которых были одеты в военную форму. Они велели Садулаевой и Джабраилову пройти в их автомобиль, после чего увезли супругов в неизвестном направлении. Коллеги Заремы Садулаевой утверждают, через некоторое время неизвестные вернулись в офис и забрали мобильный телефон и автомобиль Алика Джабраилова. А сегодня утром в Грозном были найдены тела правозащитников, говорит представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин.
В поселке Черноречье заводского района города Грозного тела Садулаева и Джабраилова со следами множественных огнестрельных ранений обнаружены в багажнике их автомобиля. Автомобиль был припаркован в 10 метрах от входа в республиканский реабилитационный центр.
О том, что Зарема Садулаева и ее муж похищены, еще вчера сообщил один из руководителей правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Он убежден, сотрудники правоохранительных органов Чечни могли предотвратить преступление.
Комментируя это посещение, представители чеченского МВД утверждали, что, по их сведениям, Садулаева и Джабраилов сели в машину добровольно. Что интересно, они должны были отстреливаться, если за ними пришли пятеро вооруженных людей. И вот сегодня они найдены убитыми в грозненском районе Черноречья. Их увезли на серой машине ВАЗ-2110, номер, предположительно, 237-95-й регион. Если бы были предприняты вчера какие-то усилия по их поиску, возможно, их удалось бы спасти. Таким образом, похищены и убиты тысячи человек. Деятельность эскадронов смерти в Чечне продолжается уже много лет. Просто большинство похищенных, убитых людей не такие известные. Это и есть террор, направленный против общества, направленный на запугивание. И этот террор, который заменяет в России антитеррор, государственный террор, он, очевидно, вышел из-под контроля и обслуживает чьи-то частные интересы.
Руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева называет преступным бездействие российских властей, допускающих убийство правозащитников и журналистов, и не обеспечивающих проведение качественных расследований подобных преступлений.
Мы живем в государстве, где власть преступно, бездеятельно не защищает своих граждан. Зарема Сайдулаева, она руководитель благотворительной организации «Спасем поколение», которая вообще занималась помощью детям-инвалидам на Кавказе и никакой даже критики власти не допускала. Но, по-видимому, кому-то оказалось неугодно. Получается, что любая независимая гражданская деятельность в нашей стране опасна. Каждый из нас находится под угрозой. Каждый, кто посмел вести себя так, что это неугодно кому-то из представителей силовых структур, кому-то из представителей власти. Ведь полная безнаказанность. За многие годы ни единственного случая, чтобы нашли заказчика таких преступлений. Потому что у нас создалась в стране такая система, где так называемые правоохранительные органы, силовые органы, милиция, ФСБ, прокуратура, даже суд и следствие обслуживают власть, защищают власть от народа, от граждан. Сама власть криминальна, потому что сами наши силовые структуры криминальны.
Теперь большинство правозащитников и сотрудников общественных организаций, работающих в Чечне, опасаются за свои жизни, говорит сотрудница фонда «Гласность» Хеда Саратова.
По одному нас просто убивают. Месяца нет, как проводили Наташу последний путь, где нас останавливали и забрали у меня лично вот этот плакат, где было написано, что следующий, надо было мне его приберечь, потому что за нами тень уходит, эти убийцы, за каждым правозащитником, кто говорит, кто пытается отсюда какую-то правду вынести, я не знаю, как здесь жить даже, я не знаю, против кого это делается, может, против Рамзана, может, не знаю, я уже не знаю, но факт, что нас по одному человеку убивают.
Руководитель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева критично отнеслась к предположениям наблюдателей о том, что убийство Заремы Садулаевой и Алика Джабраилова было организовано с целью дискредитировать президента Чечни Рамзана Кадырова.
Если для того, чтобы Рамзана Кадырова скомпрометировать, надо убить двух молодых, ни в чем не виноватых людей, то плевать мне на репутацию Рамзана Кадырова и тех людей, которые хотят его скомпрометировать. Рамзан Кадыров обязан, если он президент Чечни, создать там такие условия, где бы такие убийства были невозможны. Он этого не сделал. И поэтому он виновен, кто бы и почему бы не убил этих людей.
Сам Рамзан Кадыров в связи с убийством Заремы Садулаевой и Алика Джабраилова заявил: «Это циничное, бесчеловечное и демонстративное убийство. Я расцениваю его как вызов обществу, как стремление запугать весь народ и каждого жителя Чечни в отдельности». Он подчеркнул, что считает для себя делом чести добиться от правоохранительных органов оперативного проведения расследования, установления и задержания виновных и привлечения их к самой строгой ответственности, предусмотренной российскими законами. Сегодня же в Офисе Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике прошло экстренное совещание представителей всех работающих в регионе неправительственных организаций. Когда готовился этот материал, на лентах российских информационных агентств появилось сообщение о том, что сегодня в столице Дагестана, Махачкале, найден убитым корреспондент республиканской газеты «Истина» Малик Ахмедилов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
У реакции российских политиков на убийство правозащитников в Чечне корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Для лидера Демократического союза Валерии Новодворской, как это не страшно звучит, убийство в Чечне правозащитников уже не новость.
После замечательной эпитафии Рамзана Кадырова, который он напутствовал Наталью Эстемирову, заявив, как подобает религиозному человеку, поклоннику Аллаха и Корана, что у него не было ни чести, ни совести, ни достоинства, было бы неразумно и неконцептуально, и главное, нелогично этому удивляться. Надо усвоить это то, что все нечеловеческие технологии обкатываются в Чечне. Пройдет совсем немного времени, и российских правозащитников начнут находить в кустах, в лесопосадках, в подъездах, недалеко от трасс, потому что мы это допустили.
Убийство вслед за Натальей Эстемировой супругов Заремы Садулаевой и Алика Джабраилова навели одного из лидеров другой России, Эдуарда Лимонова, на мысль.
Тут явно какая-то спланированная операция по устрашению. Серьезная структура противостоит нашим правозащитникам. А кто? Я, ей-богу, отказываюсь решать. К тому же Кадырову все это крайне невыгодно, безусловно. Только-только было, он объявил, что Чечня стала мирной и доступной всем гражданам, и приглашал туристов, и тут вдруг такие страшные вещи происходят. В любом случае, это, конечно, ложится вина за все, за это на нашу власть, которая нас вот все время пыталась уверить, что все прекрасно и ничего не происходит. Ну, оказывается, не только не прекрасно, а все так выглядит страшно и происходит.
Руководитель партии «Яблоко», депутат Московской городской думы Сергей Митрохин возложил ответственность за убийство чеченских правозащитников на местную власть.
Я выражаю соболезнования всем близким друзьям погибших. Считаю, что это очередное гнусное преступление. Ответственность лежит, безусловно, на руководстве Чечни. Тут можно говорить о возможной причастности. И даже если нет формальной причастности, создана такая атмосфера, при которой творится бандитизм. У нас создается такой миф о том, что война в Чечне закончилась, что там наведен порядок конституционный. Но вот эти убийства показывают, что ничего подобного не произошло. Война продолжается такими подлыми бандитскими методами. Надо сейчас думать тем правозащитникам о собственной жизни. Не нужно геройствовать. Это абсолютно бессмысленно. Правозащитники должны просто объявить бойкот чеченской власти и лично Кадырову. Там нет прав человека, к сожалению, никаких. Там бандитское государство установлено, и которое воюет с собственными гражданами. Вот и все.
А вот политик и политолог Владимир Рыжков убежден, отвечать за убийство правозащитников должна власть федеральная.
Можно же, наверное, говорить о том, что в Чечне происходит систематическое уничтожение общественных деятелей, систематическое уничтожение правозащитников. Это все провоцируется безнаказанностью виновников убийств по прошлым убийствам. В частности, до сих пор нет никакого прогресса по убийству Натальи Истемировой, которая сколыхнула весь мир. И вот новый случай. Нет ничего больше, что может нанести ущерб репутации России и российскому руководству. На фоне официальных заявлений о том, что в Чечне все благополучно, систематические убийства правозащитников говорят об обратном, что там сохраняется обстановка террора, обстановка безнаказанности преступников. И стоит только сожалеть, что руководство России никак не реагирует на подобные убийства, кроме как словесно, и не предпринимает никаких жестких мер по расследованию этих убийств и по наказанию виновников. Ни одно расследование не доведено до конца. Это четкий сигнал преступникам, что можно убивать правозащитников и дальше.
Российские политики об убийстве руководителя чеченской неправительственной организации «Спасем поколение» Заремы Садулаевой и ее мужа Алика Джабраилова. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Череду похищений и убийств чеченских правозащитников анализируем вместе с членом правления общества «Мемориал» Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 11 августа. Сегодня в послании президенту Украины Виктору Ющенко, это послание было продублировано по телевидению и в электронной сети, Дмитрий Медведев резко осудил антироссийскую политику Киева и сообщил, что по этой причине Москва откладывает приезд в украинскую столицу нового российского посла Михаила Зурабова. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович.
Дмитрий Медведев записал свое видеообращение в максимально серьезном антураже. Черная рубашка, напряженное лицо. В кадре видны военные катера, которые охраняют резиденцию главы государства. При том, что это обращение передали все российские телекомпании, его уже трудно считать простой видеозаписью в блоге интернет-пользователя Дмитрия Медведева. Это именно послание, которое будет доступно и интернет-пользователям на Украине тоже. Президент России заявил, что российский посол Михаил Зурабов в ближайшее время в Киеве не появится.
Убежден, должны наступить новые времена. Но в нынешней ситуации мною принято решение не направлять на Украину нашего посла. Он приступит к работе позднее. Конкретные сроки будут определены с учетом реальной динамики наших отношений. Я уверен, что многогранные связи России и Украины обязательно вернутся на качественно новый уровень, на уровень стратегического партнерства. Такое время не за горами. Я надеюсь, что новое украинское руководство будет к этому готово.
Все намеки сделаны, и из них очевидно, что с нынешним президентом Украины Виктором Ющенко Медведев договариваться ни о чем не хочет и не будет. Новые времена, новое руководство. Все фразы российского президента направлены на то, чтобы это подчеркнуть. До объявления о том, что российский посол на Украину пока не поедет, Дмитрий Медведев перечислил все обиды, которые, по его мнению, Киев нанес Москве.
Официальный Киев занял откровенно антироссийскую позицию в связи с военным нападением режима Саакашвили на Южную Осетию. Именно из украинского оружия убивали мирных жителей и российских миротворцев. В нарушение основополагающих соглашений между нашими странами продолжается линия на воспрепятствование деятельности Черноморского флота России. Высшее политическое руководство Украины в обход России договаривается с руководством Евросоюза по вопросу поставок газа в Европу. Кстати сказать, нашего российского газа. И подписывает документ, абсолютно не стыкующийся с январскими российско-украинскими договоренностями.
Несколько лет назад, в 2005 году, риторика Москвы в адрес Тбилиси была столь же жесткой, и понадобилось совсем немного времени, чтобы холодная война переросла в горячую. Причины поведения Кремля в отношении Киева объясняет политолог Аркадий Мошец.
Отношения на личном уровне между российским руководством и президентом Ющенко, который, как известно, в 2004 году пришел к власти на Украине наперекор воле и пожеланию Кремля, эти отношения так никогда и не заработали. И сегодня Кремль не хочет посылать посла, чтобы он вручал свои верительные грамоты президенту. Видимо, кому-то представляется более таким стильным дождаться президентских выборов и представить посла уже новому главе украинского государства, которым вполне может стать Виктор Янукович, который долгое время был фаворитом России.
Избрание Виктора Януковича, вероятно, было бы действительно желанным для Москвы, но один раз его уже не избрали. Тем не менее, разогревая конфликт с Киевом, Москва, на первый взгляд, играет в беспроигрышную игру. Либо она реально усилит позиции кандидатов, относящихся к нынешнему руководству России хорошо или как минимум неплохо, либо просто поднимет уровень раздора внутри самой украинской власти. Однако давление, как и 5 лет назад, может иметь для России абсолютно неожиданные последствия. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Оценки украинских экспертов собрал корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Слово руководителю Центра прикладных политических исследований Пента Владимиру Фисенко.
Речь шла о том, чтобы громко и жестко отметить годовщину войны с Грузией и продемонстрировать неизменность жесткой политики России не только на Кавказе, но и в постсоветском пространстве. По сути, Медведев дал понять не Ющенко, а всей украинской политической элите, что Россия не хочет больше иметь никаких дел с президентом Ющенко.
С будущими президентскими выборами на Украине связывает обращение Медведева директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Это не только объявление электоральной войны Ющенко со стороны нынешнего российского руководства. Я думаю, во многом сделанное под влиянием итогов визита в Украину патриарха Кирилла. Главное здесь убрать с политической сцены Ющенко через президентские выборы. Есть претензии, но их можно обсуждать в рамках тихой дипломатии, а не в рамках вот этого громкого дипломатического и даже геополитического демарша. В последнее время российская власть ведет себя по такому принципу. Режим плохой, народ хороший. В Грузии народ хороший, режим плохой. В Украине народ братский хороший, режим или власть плохая. То же самое будет в Белоруссии, в Молдове и так далее. Но о чем это свидетельствует? О том, что российская власть рассматривает народы независимых государств как свой народ. Полный провал какого-то рационального логического мышления. У Украины нет необходимости переводить отношения с Россией вот в такую подобную российской тональность. Возможно, и российский демарш вызван тем, чтобы вызвать обратную, такую же громкую, эмоционально-агрессивную реакцию. Но этого не будет. Наоборот, будет реакция пророссийских сил в Украине, которые, очевидно, перейдут в режим громкой внутриполитической борьбы.
Примечательно, что с критикой в адрес Ющенко выступил и один из его сторонников, потенциальный кандидат в президенты, лидер фронта перемен Арсений Яценюк. По его словам, глава государства сам дал повод для того, чтобы его политику считали антироссийской. Адекватными назвали оценки Кремля действий президента Украины в оппозиционной партии регионов во главе с Виктором Януковичем и в блоке Юлии Тимошенко. При этом представители обеих политических сил не упустили возможность заявить, что именно их лидеры, претендующие на президентское кресло, способны кардинально изменить украинско-российские отношения. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Отзыв или задержка прибытия посла обычно применяется в дипломатической практике как реакция на конкретный двусторонний конфликт, а его сейчас в отношениях Москвы и Киева не наблюдается, отмечает известный российский специалист по вопросам международных отношений Андрей Загорский. Вот запись нашей беседы. Андрей, насколько принято в международных отношениях и в дипломатической практике то, что сделал Дмитрий Медведев, отложить отъезд посла? Это серьезный дипломатический шаг?
Это очень серьезно, поэтому такие вещи встречаются не часто. Это из разряда либо отзыва посла, есть более мягкая форма отзыв посла на консультации. Но задержка или понижение уровня отношений означает, конечно, выражение недовольства состоянием отношений. Как правило, такие санкции применяются в условиях, когда то государство, о котором идет речь, применяется. Меняет недружественные и враждебные шаги.
Вам понятны причины, по которым Москва в конфликте с Киевом предпочла сейчас играть на повышение, а не на понижение? Почему именно сейчас Медведев прибег к таким мерам?
Ну, мне трудно это сказать, потому что у нас открытых конфликтов, во всяком случае, не так много. В последнее время, конечно, идут споры относительно Грузии, и есть претензии Москвы в отношении Украины о поставках оружия Грузии. Других санкций Москва применять не может, поэтому, возможно, это одна из мер. В этом контексте есть, конечно, очень сложный комплекс отношений газовых, но было бы неправильно, безусловно, газовые проблемы решать таким способом. И тем более, имея в виду предстоящие выборы на Украине, которые будут в январе, наверное, не лучший способ лишать присутствия посла. Но это безусловно, отражает то достаточно сложное отношение, которое сформировалось между Киевом и Москвой сегодня.
Я верно понимаю тон вашего ответа на предыдущий мой вопрос, как то, что вы неодобрительно относитесь к этой мере, вы считаете излишней такого рода демонстрацию Москвы своего отношения к Киеву?
Ну, во-первых, я не вижу какого-то явного повода, потому что обычно такого рода действия предпринимаются при наличии явного повода, резкого заявления или резких действий другого государства. А второе, что может быть еще важнее, заключается в том, что, как правило, и эта дипломатическая практика подсчет показывает, это только временные жесты, но они не ведут к решению, к снятию проблем, поэтому в любом случае придется восстанавливать диалог, а это делается сложнее после таких резких движений.
У вас нет ощущения, что заявление Дмитрия Медведева, да еще на президентском блоге, это же не только письмо Виктора Ющенко, имели своей задачей, целью вызвать какой-то внутриполитический эффект, показать силу президента, который вот так диктует условия отношений с близким партнером?
Это, скорее, чаще всего бывает выражением слабости, а не силы, но желание президента Медведева в чем-то подражать Путину и демонстрировать тоном или жестами или какими-то решениями сил, оно, безусловно, присутствует. Возможно, здесь тоже такой мотив, хотя я не знаю точно всю подоплеку принятия этого решения.
Целую корзинку претензий к Украине собрал Дмитрий Медведев для того, чтобы все это вот представить и пользователям интернета, и телезрителям, и украинской общественности. Вам не кажется, что главная проблема, о которой вскоре могут заговорить очень серьезно на повышенных тонах Россия и Украина, это проблема Черноморского флота?
Не исключаю, потому что вопрос Черноморского флота, его судьбы после 2017 года, это та веревочка, с которой можно дергать. Хотя проблема будет решаться сама собой, но до 2017 года, конечно, постоянно можно эту веревочку дергать. Во-первых, накопившийся комплекс проблем таким способом решить невозможно, просто задержав отъезд посла на неопределенное время. А во-вторых, решать эти проблемы с Ющенком, сегодня уже поздно. Отношения с новой властью украинской нужно будет строить, конечно, не на таких тонах.
А может быть, Россия пытается, как пишут об этом украинские эксперты, сейчас каким-то образом вновь повлиять на исход президентских выборов на Украине?
Если кто-то желает так повлиять, я думаю, что вряд ли успешная затея, потому что мне трудно сказать, какое влияние этот шаг может оказать на украинские выборы, потому что, с одной стороны, шаг демонстративно направлен против Ющенко, а с другой стороны, в общем-то, все основные кандидаты, которые сегодня на арене украинской существуют, они сами дистанцируются от Ющенко, поэтому я не вижу здесь такого большого эффекта с точки зрения выборов. И хочется верить, что мы научились на 2004 году и не будем вновь пытаться вмешиваться.
О российско-украинских отношениях эксперт-международник Андрей Загорский. Это время свободы. Вот главные темы второй половины часа. Суд Таиланда не разрешил экстрадировать США бизнесмена Владимира Бута. Нино Бурджанадзе комментирует мнение читателей сайта и слушателей Радио Свобода. Об этом расскажем после объявлений и заголовка новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Расстрельный список правозащитников. Кому выгодно?
Комментарии экспертов.
Политолог Аркадий Мошес. У Кремля идиосинкразия на Виктора Ющенко.
В блогах «Свободы».
Сталин-поэт в блоге Игоря Померанцева.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Чечне похоронена правозащитница Зарема Садулаева и ее муж Олег Джабраилов, которые найдены убитыми во вторник в пригороде Грозного. Российские правозащитники в связи с очередным громким убийством потребовали от властей обеспечить их безопасность на Северном Кавказе. В обращении, которое подписали глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и другие, произошедшее расценивается как внесудебная казнь. Глава парламентской ассамблеи Совета Европы Луис Мария Депуч и докладчики ПАСЕ шокированы убийством чеченской правозащитницы Заремы Садулаевой и ее мужа. В специальном заявлении представителей ПАСЕ говорится, что ситуация с безопасностью правозащитников, которые работают в Чечне и на всем Северном Кавказе, должна быть без промедления рассмотрена на сессии ассамблеи. В Махачкале убит журналист Малик Ахмеделов, корреспондент газеты «Хакикат», истина, издающийся в республике на аварском языке. Главный редактор газеты Али Камалов сказал «Радио Свобода», что считает, что преступление имеет политическую подоплеку. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен выступил за более тесное стратегическое партнерство с Россией. Он заявил об этом российскому представителю при Североатлантическом союзе Дмитрию Рогозину в ходе встречи в Брюсселе во вторник. Кувейт объявил, что планировалось нападение на американскую военную базу. В заявлении кувейтского МВД говорится, что арестованы все 6 членов группировки боевиков, связанных с Аль-Каидой. Они признались, что готовили нападение. Афганский лидер Хамид Карзай заявил, что боевики движения «Талибан» не смогут помешать проведению президентских выборов 20 августа. Талибы угрожают сорвать в Афганистане выборы и резко активизировались в последние недели. Великобритания и княжество Лихтенштейн договорились об обмене информацией о тайных счетах британцев, укрывающих свои доходы от налогообложения в Лихтенштейнском банке.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, вторник, 11 августа. Интервью с грузинским политиком Нино Бурджанадзе, лидером партии «Демократическое движение «Единая Грузия», прозвучавшее в эфире «Радио Свобода» 3 августа и затем опубликованное на нашем сайте, вызвало активный обмен мнениями между слушателями. Мы получили более 150 откликов на эту беседу. В основном это отклики недружелюбные по отношению и к героине этого интервью, и к грузинским властям. Я попросил Нино Бурджанадзе прокомментировать некоторые из мнений слушателей и читателей «Свободы». Вас удивила такая тональность откликов на беседу?
Вы знаете, нет, к сожалению, не удивила, потому что за последние годы российско-грузинские отношения развивались таким образом, что очень часто из Грузии в России и из России в Грузии постоянно складывался образ врага. Масс-медиа очень часто поощряет такие чувства, так что нет, к сожалению, это меня не удивило.
Самую бурную реакцию вызвали ваши слова о том, что ни один грузин никогда не смирится с потерей Южной Осетии и Абхазии. Вот если опустить крайние оценки, я процитирую один из откликов, его автор Константин из России. «Пройдут годы, и Грузия забудет о своих землях. Как мы, россияне, забыли об Аляске, о Финляндии, как забываем о Прибалтике, а скоро начнем забывать про Украину и Беларусь». При этом слова «свои земли» автор комментарии применительно к Грузии, применительно к России ставит в кавычки. Может быть, он прав?
Вы знаете, он не прав. Я не знаю, сколько этому человеку лет, но, скорее всего, он очень молод. Если мы бы так относились все, и грузины, и русские, и финны, и все остальные, если бы мы так относились к своей истории и к своей родине, просто из наших стран ничего бы не осталось. Финляндия, часть Финляндии, это другой вопрос. Аляска, в принципе, никогда не была таким родным, что называется, России. Вы знаете, я четко сказала в своем интервью, что Абхазия и Осетия, Южная Осетия, это не часть территории только для Грузии. Это часть нашей истории, это часть нашего народа, и там всегда проживали грузины. Неоднократно я слышала со стороны россиян, что Абхазия и Южная Осетия никогда не были раньше частью Грузии. Это не так. Они всегда были частью Грузии, и там всегда проживали грузины вместе с абхазами. И единственное, что я вам могу сказать, что нет, мы никогда не забудем, что Абхазия и так называемая Южная Осетия – это часть нашей территории, так же, как и никогда не смиримся с их потерей. Но я уверена, что мы наладим мосты с абхазами и осетинами, и мы восстановим не только территориальную целостность, но ту дружбу, которая существовала между народами в течение многих и многих веков.
Вот вопрос, который прослеживается и во многих откликах на ваше интервью. Как конкретно это можно сделать? Вы говорите о том, что необходимо восстановить мосты доверия или мосты хотя бы переговорные и с Москвой, и с руководством Абхазии и Южной Осетии нынешним. Однако не указываете конкретных способов. Вы представляете себе, как конкретно можно это сделать? Может быть, народная дипломатия, как предлагает слушатель и корреспондент по имени Илья из Тбилиси?
Народная дипломатия – это одна из частей, которая очень важна, но, конечно же, решающую роль играют руководство государства. Я уверен, что для того, чтобы наладить опять же эти мосты, необходимо создать механизмы доверия. Это сложно, тем более после как бы таких трагических дней, которые существовали за последние годы в нашей истории. Но тем не менее, нужно восстанавливать доверие, нужно начинать диалог, каким бы он сложным ни был, нужно открыто говорить о всех проблемах, которые существуют, и нужно создать такую атмосферу доверия, когда не будет недоверчивого отношения друг к другу, и когда все будут знать, что каждый отвечает за свои слова и за свои поступки. Нужно сделать так, чтобы у абхазов и у осетин была абсолютно абсолютно четкая гарантия, что никогда не повторятся те трагические дни, которые, к сожалению, уже имели место. Они должны иметь абсолютно четкие гарантии того, что их права будут защищаться и уважаться так же, как и права любого другого гражданина Грузии. И они должны захотеть жить в нашей стране. Я уверена, что мы должны построить такую Грузию, где ситуация будет привлекательной и для абхазов, и для осетин, и они поймут, что справедливость должна восторжествовать. А справедливость не в том только, чтобы спрашивать мнение только абхазов и южных осетин, и не спрашивать мнение тех людей, которые в течение многих веков, в течение многих десятилетий жили рядом. Справедливость не только в том, чтобы спрашивать мнение у тех людей, которые сейчас остались в Сухуми или, допустим, в Тхинвали, а справедливость в том, чтобы спрашивать мнение тех людей, которые страдают наравне с этими людьми, которые сейчас изгнаны из своих мест проживания. Так что справедливость как раз заключается в том, чтобы и те, и другие себя чувствовали в безопасности и в достойном окружении.
Вот как раз вопрос о беженцах и о возвращении беженцев. В частности, Раиса из Ульяновска считает, что должны пройти годы, может быть, и века, чтобы ситуация с беженцами изменилась. Обустраивайте их, позаботьтесь о них, если действительно жаль этих людей, а не оставляйте их как козырь в руках государства для решения политических и территориальных проблем, пишет вам слушательница. Вы готовы ответить на обвинение в том, что беженцы для вас это всего лишь только козырь?
Конечно, я абсолютно с этим не согласна, потому что, во-первых, несмотря на то, что я очень критически отношусь к своему правительству, я должна сказать правду и отдать им должное. Они сейчас очень многое сделали для того, чтобы беженцы из Южной Осетии нашли нормальное место проживания, чтобы они были более или менее в нормальных условиях и проживали в нормальных условиях. Конечно, нужно и можно сделать еще больше, но было действительно сделано достаточно на этом этапе, чтобы эти люди чувствовали себя как бы более или менее обеспеченными. И дело не только в том, что эти люди будут обеспечены, у них будет крыша над головой. Ведь не это главное. Человек себя чувствует спокойно, когда он живет у себя, в том доме, который он сам построил, в том доме, в котором он вырос, который может пойти просто и поставить свечку на могилу своих близких. Поэтому я очень ценю, что ваш и наш слушатель так беспокоится о судьбе этих беженцев, но я абсолютно не согласна, что должны пройти десятилетия и века. Да, годы понадобятся для того, чтобы восстановить доверие, но никак не века. Я абсолютно уверена в том, что при правильной политике, которую должна вести грузинское руководство, при правильных шагах, которые будут сделаны со стороны грузинского народа, мы отдачу получим в течение нескольких лет.
Вот некоторые из комментаторов формулируют конкретные предложения. Борис из Израиля пишет: «Насколько я понимаю, Россия очень болезненно относится к тому, что Грузия хочет вступить в НАТО. И пусть в этом случае, пишет Борис, Россия выдвинет такое предложение. Грузия не вступает в НАТО, а Россия отказывается от признания независимости Абхазии и Южной Осетии. В таком случае ни один грузин, в том числе и руководство страны, не сможет отказаться от такого предложения. Вы бы отказались?»
Такими вопросами торговаться просто невозможно и неправильно. Есть вещи, есть ценности, которые народ сам должен решать. Вступать или не вступать Грузии в НАТО, это должен решать грузинский народ. Этот фактор вступления Грузии в НАТО со стороны России, конечно же, преувеличено, потому что когда в России отмечали и говорили о том, что НАТО представляет угрозу для России, никто не задавался вопросом, в основном из наших слушателей, так почему же Россия стремится иметь хорошие отношения с НАТО и иметь, например, очень активную роль в Совете НАТО-Россия? Почему для России не представляют угрозу и наоборот, для России практически являются чуть ли не стратегическими партнерами таких государств, как Греция, как Италия, та же самая Франция, которые являются не только членами НАТО, но и являются основателями, государствами, которые имеют очень важный голос в этой организации. Нужно, как бы сложно это ни было, вести диалог. А Россия должна все-таки смириться с тем, что его соседние государства сами должны выбирать, в какую организацию вступать, как вести свою внешнюю политику. Конечно, хоть каждое государство должно учитывать законные, я повторяю, законные интересы любого соседнего государства.
А знаете, госпожа Бурджаназа, мне все-таки немного не хватает конкретики вот в нашем с вами разговоре, и комментаторы многое пишут о том, что при том режиме, который сегодня существует в Грузии, и при том, который существует в России, никакие договоренности невозможны. Вот слова реалиста, так назвал себя читатель и писатель с Украины. Москва готовится к новой войне, а с ней пытаются наводить мосты. Неужели госпожа Бурджаназа так наивна? Вы утверждаете, что с российской властью можно и нужно договариваться. Вот меня интересует, как конкретно это можно сделать? Какие первые шаги вот совершенно конкретные можно предпринять?
В первую очередь, я надеюсь, что то, что сказал или предсказал ваш слушатель, это неправда. Россия не готовится к новой войне. Новой войны уже предостаточно. Я очень хотела бы надеяться, что эти страшные дни в нашей истории никогда не повторятся. Что я вообще считаю, что в политике нельзя говорить, с этим буду говорить, а с этим не буду говорить. Я думаю, что мы должны уважать друг друга, нравится нам как бы тот или иной человек или руководитель или нет, и говорить о том, что одна страна не будет говорить с законно избранным руководством другой страны, это, конечно, осложняет элементарное решение тех проблем, которые существуют между государствами. Но нужна, конечно, взаимная воля для того, чтобы диалог начался. И я считаю, что в любом случае, да, сегодня тяжело, да, сегодня очень больно. И я прекрасно понимаю, что очень сложно сейчас говорить относительно налаживания мостов. Честно говоря, я скептически отношусь к возможности на сегодняшний день начинать диалог между сегодняшними властями Грузии и России. Но в любом случае, я считаю, что другого выхода у наших государств и у наших народов нет.
Грузинский политик Нино Бурджаназа комментировала мнение читателей сайта «Свобода» и слушателей нашего радио о нынешнем моменте отношений Тбилиси и Москвы.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Время свободы. Подводим итоги вторника, 11 августа. Суд Таиланда не разрешил экстрадировать США российского бизнесмена Виктора Бута, которого американские власти обвиняют в незаконной торговле оружием. Он был арестован в Таиланде в марте прошлого года по запросу правоохранительных органов США. В случае выдачи Буту грозило пожизненное заключение. США разочарованы решением таиландского суда, который обвинял Бута в продаже оружия террористической организации Революционные вооруженные силы Колумбии. Поскольку Таиланд считает эту организацию не террористическое, а политическое. Было принято такое решение. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
В обвинительном акте Нью-Йоркского федерального суда говорится, что Виктор Бут предлагал террористической организации ФАРК ракеты системы «Земля-воздух», которыми могли быть сбиты американские самолеты, помогающие правительству Колумбии в борьбе с ФАРК. Бут, кроме ракет, предлагал экстремистам пехотные мины и другие виды оружия. Он также подозревается в поставках оружия боевикам Талибана и другим экстремистским и террористическим группировкам. Представитель американского посольства в Бангкоке Джеймс Энтвистл выразил удивление и разочарование решением суда. Однако он надеется, что это решение будет обжаловано в высшей судебной инстанции. Вот как прокомментировал дело американский эксперт Николас Гвоздев, профессор военно-морского колледжа, редактор журнала National Interest, издаваемого Никсоновским центром российских исследований в Вашингтоне. Соединенные Штаты были уверены, что Таиланд, как дружественное союзническое государство, выдаст Виктора Бута Америке без особых трудностей. Прокуратура, представлявшая интересы Соединенных Штатов, считала дело бесспорным. Но отношения между Таиландом и Соединенными Штатами в последнее время не такие уж безоблачные. Это связано с внутренними проблемами Таиланда. Самое интересное и самое поучительное в этом деле – отношение к колумбийской организации ФАРК, которая в течение многих лет пыталась рисовать себя оппозиционной политической партией, добивающейся смены режима революционным путем. К сожалению, Соединенные Штаты не сумели убедительно доказать другим странам, что ФАРК связан с организованной преступностью, с наркобизнесом. Своей идеологией ФАРК провозгласил революционный марксизм. На самом деле это типичная анархистско-террористическая преступная группировка, прикрывающаяся политическими лозунгами и зарабатывающая транспортировкой наркотиков. Это вовсе не революционная партия, а скорее мафия. Если бы прокуратура представила ФАРК таким образом, это было бы более понятно в Таиланде, где свои проблемы с организованной преступностью и наркобизнесом. Надо сказать, что и Россия оказывала сильное давление на Таиланд, требуя не выдавать гражданина России Америке, а отдать его российским властям. И в Таиланде многие были за то, чтобы российского гражданина передать России. Судя по реакции некоторых российских средств массовой информации, решение таиландского суда представлено чуть ли не как политическая победа России над Америкой. Совершенно верно, ибо Соединенным Штатам отказал его давний союзник. Здесь важна не столько судьба Виктора Бута, сколько моральное поражение американского правосудия, которому не удалось добиться передачи торговца смертью, как называли Бута, для суда над ним в Соединенных Штатах. Это был Николас Гвоздев, американский эксперт. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Деятельность Виктора Бута на рынке торговли оружием были посвящены несколько аналитических репортажей моей коллеги Ирины Лагуниной, прозвучавшей в эфире «Свободы» в рамках программы «Время и мир». Вот один из этих фрагментов. Ирина беседует с бельгийским журналистом Дирком Драулансом из журнала «КНАК».
Как вы встретились с Виктором Бутом?
В течение 94-95 годов он работал из Бельгии. Затем он исчез, потому что у него возникли проблемы с полицией. Бельгийские власти начали расследование, он переехал в Эмираты. В какой-то момент ко мне пришел следователь прокуратуры. Он знал, что я много путешествовал по Африке и хотел спросить, не встречал ли я его случайно во время поездок. Я его не встречал. Но следователь показал мне досье, чтобы я знал, кто этот человек. А затем, много лет спустя, я путешествовал с движением за освобождение Конго. Это одна из повстанческих группировок в Конго. Группу возглавлял Жан-Пьер Бемба, который потом стал вице-президентом страны, а сейчас находится в Гааге, и Международный уголовный суд рассматривает дело о военных преступлениях, которые он совершил в ходе той войны. Неожиданно появился этот человек. Белый человек, который по всем показателям был в весьма близких отношениях с повстанцами. Он без протокола и без ожидания вошел к Бембе. Я сказал тогда себе и своему другу фотографу: «Я знаю этого человека». И через полтора дня выяснилось, что это тот же Виктор Бут, которого я узнал из полицейского досье в Бельгии.
Африканский континент в 90-х был погружен в целую серию зверских и кровопролитных конфликтов. Руанда, Либерия, Сьерра-Леоне, Демократическая Республика Конго, Судан, Ангола – неполный список войн, унесших каждые миллионы жизней. ООН устанавливала санкции и эмбарго на поставки оружия в эти страны, но они успешно игнорировались как отдельными государствами, так и частными торговцами оружием. Лидером в поставках орудий смерти в Африку в эти годы был российский предприниматель Виктор Бут. Его фирмы были разбросаны по всему миру в странах со слабым контролем за регистрацией авиафирм, но сам он базировался в Эмирате Шарджа и в Южной Африке. Закрывали одну, он открывал другую. Самолеты приземлялись в зоне конфликта и параллельно с разгрузкой на них меняли бортовой номер и флаг государства регистрации. Вот отрывок из книги «Торговец смертью» Дугласа Фара и Стивена Брауна. Данные, собранные в ходе расследования ООН нарушений режима санкций против Либерии, представлены в 2003 году.
С 1 июня по 25 августа 2002 года международный аэропорт Робертса в Либерии получил 6 крупных поставок общим весом в 210 тонн. Они позволили Чарльзу Тейлору продлить свое правление еще практически на год перед тем, как попросить убежище в Нигерии. Большая часть оружия была привезена самолетами Ил-76, принадлежащими компании Jetline, зарегистрированной в Молдавии. Компания, в свою очередь, получила эти самолеты в лизинг от принадлежащей Буту фирмы Аэроком, также расположенной в Молдавии. Поставки осуществлялись из Белграда. Большая часть самолетов прошли дозаправку в Ливии. В поддельных сертификатах конечного пользования значилась Нигерия, а произведены они были югославской компанией Temex, чтобы груз выглядел легальным. Пилоты предоставили поддельные планы полетов, в которых значилось, что получателем груза является Министерство обороны Нигерии в Лагосе, а не Либерия. Груз обозначался как шахтовое оборудование, а не оружие.
Возможно, единственная ошибка, которую он сделал, причем на заре своей карьеры, это регистрация фирмы в бельгийском городке Остенде и использование местного аэродрома. Именно бельгийские власти первыми возбудили против него дело. ЦРУ заинтересовались его деятельностью намного позже. Продолжу разговор разговор с бельгийским журналистом Дирком Драунсом. Это бельгийское расследование закончилось ведь ничем.
Бельгийское расследование дало основание Интерполу выдать ордер на его арест, что вынудило его бежать в Россию и скрываться там, поскольку к тому времени им уже серьезно заинтересовались американцы. Его подозревали в том, что он снабжал оружием талибов и даже, возможно, Аль-Каиду. На основании данных бельгийского расследования его можно было хотя бы привлечь к ответственности за отмывание денег и финансовые махинации. Так что расследование было не совсем бесполезным. Но он, повторяю, скрылся в России, российские власти отказались его выдавать.
Интервью «Радио Свобода» бельгийского журналиста Дирка Драуланса. Тексты радиоматериалов Ирины Лагуниной о деятельности Виктора Бута на рынке торговли оружием читайте на сайте «Свободы» по адресу www.svobodanews.ru. Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор печати. Зарубежные средства массовой информации 11 августа активно реагируют на новый приговор бирманской правозащитницы Сан Су Джи. У микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
Суд продлил домашний арест Аун Сан Су Джи еще на полтора года за то, что она позволила американцу остаться на две ночи в ее доме. Этот американец, 53-летний Джон Йетоу из города Фелкон, штат Миссури, страстно верующий христианин, увидел сон о том, что на жизнь Аун Сан Су Джи готовится покушение. Он приехал в Мьянму, переплыл озеро, на берегу которого стоит дом Аун Сан Су Джи, и проник в него. Первую ночь он провел незамеченным, затем, обнаружив Йетоу, Аун Сан Су Джи уговаривала его уйти, но не решилась выгонять, поскольку американец жаловался на судороги и говорил, что не сможет снова переплыть озеро. Джон Йетоу страдает от эпилепсии, диабета и других заболеваний, включая посттравматический стресс, вызванный службой в американской армии. Ему тоже вынесен приговор и весьма суровый – 7 лет заключения. Две компаньонки Аун Сан Су Джи также приговорены к 18 месяцам домашнего ареста. Первоначально суд вынес Аун Сан Су Джи другой приговор – 3 года тюрьмы. Однако после 5-минутного перерыва в зале появился министр внутренних дел и прочитал специальное распоряжение главы бирманской военной хунты генерала Тан Шве, которое объявило смягчение приговора ради того, чтобы сохранять мир и спокойствие, а также в связи с тем, что она является дочерью героя борьбы за независимость Бирмы Аун Суна. За оглашением приговора наблюдали иностранные журналисты и дипломаты. Их допустили в зал суда в третий раз после того, как процесс начался 18 мая. Комментаторы западных газет не сомневаются в том, что приговор связан со стремлением военной хунты убрать лидера оппозиции из политической сцены на время назначенных на следующий год выборов. 64-летняя Аун Сан Су Джи провела уже 14 лет заключения, преимущественно под домашним арестом. Как отмечает Guardian, известие о том, что лауреат Нобелевской премии мира вновь приговорена к изоляции, вызвало возмущение во многих странах. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун сказал, что он огорчен и разгневан приговором. По его словам, военная хунта еще раз продемонстрировала, что намерена игнорировать закон и мнение международного сообщества. Суд он назвал политическим процессом, призванным отрезать Аун Сан Су Джи от народа, для которого она стала вестником сопротивления и надежды. Британские газеты напоминают, что Аун Сан Су Джи, лидер Национальной лиги за демократию, представляет главную угрозу режима, который правит с 1962 года. Члены хунты уверяют, что они следуют плану «7 шагов к демократии», кульминацией которого и должны стать выборы. Очередной срок заключения Аун Сан Су Джи завершался 30 мая, через две недели после того, как в ее дом проник эксцентричный американец. Эксперты не сомневаются, что его выходка стала подарком для хунты.
Обзор западной печати Дмитрия Волчика. Представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». 11 августа на Трафальгарской площади в Лондоне состоялась первая за 40-летнюю историю Букеровской премии, одной из самых престижных в области современной литературы, публичное чтение отрывков из 13 книг, включенных в лонг-лист за 2009 год, рассказывает лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
В 11 часов утра на Трафальгарской площади при большом скоплении народа простой любитель литературы 45-летний фотограф Грэм Фаджер, отобранный из 2400 претендентов, начал читать отрывки из книг 13 писателей, включенных в лонг-лист Букеровской премии. Чтец взобрался на расположенный на площади пустующий пьедестал, на котором раньше устанавливались временные памятники, и оттуда читал книги, окружавшие окружавшей его толпе. Писатели были выстроены в алфавитном порядке. От Антонии Байет с ее детской книгой до Сары Уотерс с романом «Маленький незнакомец». Букеровский комитет воспользовался проектом, придуманным мэром Лондона Борисом Джонсоном и названным «One and Wada» – «Один и другой». Этот проект позволяет любому человеку выиграть в лотерею, возможно, в течение часа простоять в качестве живого памятника на четвертом пустующем пьедестале на Трафальгарской площади. У лондонского мэра репутация человека эксцентричного и не чуждого литературе. Он автор 6 книг, а его полный черного юмора последний роман «72 девственницы» вызвал широкий резонанс не только в литературных кругах. Поэтому не случайно, что акция на Трафальгарской площади напоминала литературный перформанс. После прочтения отрывка из очередной книги она выбрасывалась в толпу. Шорт-лист Букера будет объявлен 8 сентября, но уже сейчас, как это принято в Англии, букмекерские конторы принимают ставки на победителей этого литературного марафона. Лидирует у букмекеров южноафриканский писатель Джон Максвелл Кудзе с автобиографическим романом «Лето». Не исключено, что двукратный лауреат Букера и лауреат Нобелевской премии в очередной раз обойдет своих английских коллег.
Наталья Голицына. Необычную акцию на Трафальгарской площади многие связывают с укоренившейся в Великобритании традицией публичных выступлений на городских улицах. В эфире «Радио Свобода» председатель наблюдательного совета и литературный директор Букеровского комитета Айон Тревин.
Мы знаем, что люди, собирающиеся на Трафальгарской площади, это в основном туристы и праздная публика. Многие из них даже не подозревают о существовании Букеровской премии, и это несмотря на то, что Букер – самая известная литературная премия в мире. Чтение на площади – замечательный способ дать возможность людям узнать о ее существовании. Кроме того, эти 13 книг, опубликованных за прошедший год и включенных в лонглист, заслуживают внимания и, конечно же, претендуют на получение премии. Слушая чтение отрывков из них, люди могут заключать пари на победителя, а некоторым слушателям, возможно, захочется и приобрести понравившуюся книгу. Мы считаем, что этот проект – замечательная возможность для рекламы Букеровской премии. На углу Трафальгарской площади расположен прекрасный книжный магазин, где можно купить любую из 13 книг. Эти чтения представляются мне продолжением давней английской традиции публичного чтения герольдами официальных документов. Год назад мы организовали чтение отрывков из книг претендентов на премию в другой форме. Происходило это в одном из залов музыкального центра Southbank. Тогда читались отрывки из 6 книг шорт-листа. Там же мы отвечали на вопросы аудитории. Все прошло замечательно, однако публичных литературных чтений на улице еще не было никогда. Иностранцы видят в этом одно из проявлений британской демократии, однако мы в Англии никогда об этом не думаем. У нас демократия существует так давно, что мы воспринимаем ее как нечто естественное и само собой разумеющееся.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были литературный директор Букеровского комитета Айон Тревин и моя лондонская коллега Наталья Голицына. На Трафальгарской площади состоялось публичное чтение отрывков из книг претендентов на получение Букеровской премии, а потом эти книги выбросили в толпу. Вот так обстояли дела во вторник, 11 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны свободы. После новостей Иван Толстой представит очередной выпуск радиопрограммы «Мифы и репутации». Это повтор программы «Песни русского варяга». Не пропустите. Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».